Взяться за воспоминания меня уговаривали давно, а мне все казалось, что время для этого не наступило. Но вот подошел момент, когда сошли звезды, точнее, несколько факторов, подтолкнувших засесть за мемуары. Фактор первый. Я много лет в профессии, и на творческих встречах меня обязательно расспрашивают про жизненный путь. Вот и подумалось, может, настало время рассказать о нем, не дожидаясь вопросов. Фактор второй. Мои молодые поклонники, моя главная гордость, растущая аудитория программы «Следствие вели», благодаря мне открывают для себя время, на которое пришлась молодость их родителей, бабушек и дедушек. Раз оно им интересно, значит, возможно, будет интересна и моя жизнь, как часть того времени. Комментарии на экране — это одно, а личный рассказ — совсем другая история. Фактор третий. Оказалось, что вспоминать — приятное занятие. С чего все начиналось, кто и когда был со мной рядом, что и как с нами происходило, в доме, в семье, в профессии. Это и есть жизнь, идущая сегодня, сейчас, но выросшая из корней, которые заслуживают, чтобы их не забыли. Воспоминания пробудили во мне еще одно неожиданное чувство — гордость за свою память. Оказалось, что годы в профессии, десятки ролей и километры выученных текстов натренировали мою способность запоминать, вспоминать и помнить очень многое. О том, что я помню, пойдет речь в этой книге. Корни свои я изучил неглубоко. С папиной стороны не знал никого, только с маминой. Мои бабушка и дедушка были замечательные люди. Лев Захарович Роговский, невысокого роста, энергичный. Думаю, я чем-то на него похож. Веселый, гостеприимный, добрый, обожал бабушку. Она не покупала себе ни одежду, ни обувь. И повседневно, и нарядно ей покупал муж, Лева. Вокруг говорили: «Ты за ним, как за каменной стеной». До революции дед держал мебельный магазинчик на Киевском Подоле. Когда мне было лет 7-8, он водил меня туда, показывал место, где магазин этот стоял. Дедушка был большой специалист в мебельном деле. Даже когда от магазина остались только воспоминания, люди продолжали к нему обращаться за консультациями. Как приспособить большой стол к маленькой кухне? Можно ли заменить дверцы у столетнего шкафа? Получится ли из старого стула новая табуретка? Лев Захарович никому не отказывал. С каждым готов был обсудить любой вопрос. Он умер в 1956 году. Я был в 10 классе. Это случилось в день одного из моих выпускных экзаменов. Когда дедушку хоронили, большая Житомирская улица была буквально забита народом. Люди шли и шли, знакомые, незнакомые. Каждый, кто хоть что-то о нем слышал, хотел проводить его в последний путь. Бабушку по паспорту звали Любовь Кофмановна, а в быту – Любовь Константиновна. Тогда ведь было принято маскировать еврейские имена и отчества более привычными русскими. На моей памяти она не работала, была домохозяйкой, сногсшибательно готовила, потрясающе. Я очень любил холодное. Так и только так в доме назывался холодец. Главный момент его приготовления, я всегда ждал его с нетерпением, когда разваренное мясо снимали с косточек. Мне разрешалось их обгрызать. До сих пор помню обжигающий бульон, который из них можно было высасывать. Свои липкие пальцы и детскую радость от такого своеобразного участия в кухонном волшебстве. Еще бабушка делала гениальный форшмак. Блюдо это взрослое, дети обычно форшмак не едят, но я был исключением. Уплетал за обе щеки. И моя мама, и тетя Софа, мамина сестра, все кулинарные навыки усвоили от бабушки. Да и в целом гостеприимство, легкость и удовольствие, с которым накрывался стол, неважно, насколько сложно было достать продукты, все это тоже передалось моим родителям от бабушки с дедушкой. Нас, внуков, было четверо. Я со старшим братом Шуркой и Рома со Светой, дети маминой сестры Софы. У нас были самые нежные, самые дружеские отношения. Мы вообще не понимали, что значит «двоюродные». Всю жизнь были как родные. Я, любимый внук, часто ночевал у бабушки с дедушкой в коммунальной квартире на Большой Житомирской. Когда стал школьником, ночевки случались реже. Но и они, и я всегда им очень радовались. Коммуналка казалась мне верхом уюта, и никакого дискомфорта я не ощущал. Мы ведь с родителями тоже жили в двух комнатах коммунальной квартиры. Тогда это было практически нормой. В кухне бабушкиной квартиры готовили на керосинках. Хотя тогда, в начале 50-х годов прошлого века, в Советском Союзе использование керосинок было практически запрещено. Это ведь был источник открытого огня, а значит, риск пожара. Кроме того, считалось, что при горении керосина выделяются вредные вещества. Запрет этот стал частью политики государства по повышению безопасности и улучшению качества жизни. Тем не менее, на керосинках продолжали готовить. Одна из популярных моделей называлась «грец». Многие считали, что это название происходит от слова «греть». Неверно. История керосинки началась в середине XIX века в Германии, когда мастер-сантехник Альберт Грец и его партнер Йоганн Симон основали в Берлине ламповую фабрику. Это было началом одной из великих историй успеха немецкой индустрии. Вместо ламп на растительном масле, которое Грец пренебрежительно называл «тусклым светом», появились керосиновые, которые позже стали использоваться и для обогрева, и для готовки, в том числе и на советских кухнях. Но, повторюсь, официально они были запрещены. Ходили даже специальные комиссии для проверки пожарной безопасности квартир. Помню, как бабушка кричала дедушке: «Лёва, нем эту плитку и спрячь унтер ден тахте, идёт управдом». Это была смесь идыша и русского. Это был призыв засунуть грец под кровать. Они часто говорили на таком суржике, чтобы скрыть что-то от окружающих. Хотя, конечно, в основном все понимали. О папиной родне я знаю только, что это была большая еврейская семья. 7 детей. Дядя Исаак, дядя Ефим, дядя Аркадий, папа, дядя Борис и 2 сестры. Всех их разметало, жили они в разных местах, общались в основном по переписке. Старший папин брат, дядя Исаак, жил в Сухуми. В детстве меня регулярно отвозили туда на лето. Там же жил дядя Аркадий. Дядя Ефим жил в Первоуральске. Дядя Борис в Сталинграде. Папа был замечательный человек. Гостеприимный, широкой души, мощный, обаятельный, красавец. Мама, студентка фортепианного факультета Киевской консерватории, красивая, веселая, способная, влюбившись в отца, бросила музыку и поехала с ним на Кавказ, где он тогда работал. Вскоре родился мой брат Шурик, и мамина карьера пианистки прервалась, так и не начавшись. Она всю жизнь посвятила папе и нам, всегда поддерживала любые наши затеи, восхищалась нашими достижениями. Была потрясающей модницей. Подруги, даже гораздо более молодые, у нее консультировались, копировали наряды. Когда ее не стало, это случилось 29 апреля 1989 года, моя жена Аня с Майей, женой брата Шурика, открыли мамин шкаф и ахнули. Он был полон невероятной красоты вещами, модными, элегантными. Так мама готовилась к моему 50-летию, до которого не дожила всего несколько дней. Вместе с ней мы составляли список гостей, вместе продумывали меню. Конечно, праздник я отменил. Отметил его через год, ровно так, как мы с мамой придумали. Ее уход стал для меня огромным ударом.